Екатерина Белецкая. Братство идущих к Луне. Превращение. Мертвые ходики снова пойдут. Тени в углу оживут навсегда. Стоит тебе умереть, и во льду мертвая станет живою вода. А. Залещук. Говорят, что если в момент рождения человек начнет свой путь, к окончанию своей жизни он дойдет до Луны. Разумеется, тезис этот спорен и вызывает большие сомнения. Да и проверить его не представляется возможным. Однако, если вдуматься, в нем присутствует некое подобие истины. Ведь дорога, которой является любая жизнь, ничуть не проще, чем этот гипотетический путь к Луне. Не проще и не легче. Все совпадения с реально существующими людьми или реальными событиями случайны. Имена персонажей вымышлены, планета вымышлена. Ну, почти. То, что не вымышлено, тут тоже присутствует и в немалом количестве, однако оно настолько ирреально, что запросто сойдет за вымысел. Пускай это и будет вымысел. Почти. Глава первая. Тросточка и забор. Утро шестого летнего дня ознаменовалось появлением на улице Яблочной, дачного поселка Солнечной, некой дамы, которой на этой улице находиться явно не полагалось. Яблочная улица была чистая, благообразная, сплошь железные заборы из крашеного или оцинкованного листа, некоторые даже с колючей проволокой поверху. Крепкие железные калитки, возле которой хозяйки заботливо высаживали цветы. Ровная, аккуратно подсыпанная дорога без единой ямки и виднеющиеся тут и там из-за заборов крыши, одна другой краше. Зеленые, красные, синие. Добротные и новые – они больше всего напоминали крыши домиков на детских площадках, такие же открыто яркие, омытые вечерним дождем и освещенные сегодняшним утренним солнцем. Тут даже торчащие из-за заборов яблоневые и грушевые ветки были какие-то богатые, слишком зеленые, слишком нарядные, слишком правильные. Впрочем, следует признать, что если о деревьях заботиться, они именно так и должны выглядеть. Об этих деревьях заботились, да и не только о них. Смородиновые кусты и малинники, прятавшиеся за надежными оградами, были ничуть не хуже. Газоны аккуратно подстригались, а чистые, выметенные, выложенные разноцветной плиткой дорожки радовали глаз. От Яблочной улицы за версту несло достатком. Поэтому пожилая дама, точнее старушка, которая сейчас кралась, да именно кралась по краю дороги к одному из заборов, несколько диссонировала с окружающим пространством. Живущие здесь женщины ее возраста так не одевались и так не выглядели, поэтому старушка смотрелась на фоне этого богатого убранства чужеродным элементом. Во-первых, на ней были латные на коленках дачные джинсы, а местные возрастные леди джинсы не носили, они предпочитали мягкие колюты, либо леггинсы, желательно с люрексом, вошедшим в моду в этом году. Во-вторых, рубашка на старушке была мужская, некогда зеленого цвета, но выцвела она почти в белый. Особенно на спине, на груди и верхней части рукавов. В-третьих, прическа старушки вызывала бы, собственно, обычно и вызывала, у местного бомонда брезгливую гримасу. Тут носили тщательно ухоженные волосы с завивкой, с красивой покраской, маскирующей возраст. Старушка же была седа, не покрашена и пострижена под машинку, а на голове ее сидела тряпичная, тоже сильно изношенная кепка. Цвет кепки за давностью лет не определялся. Шла старушка не быстро, не торопясь, опираясь на тросточку, самую простецкую и дешевую, такие продаются в любой аптеке. На плече, точнее через плечо, у нее висела не менее истасканная, чем весь остальной гардероб, маленькая сумка со сломанной молнией. Сумка, впрочем, все-таки застегивалась, но не на молнию, а на две пуговки, которые продевались в кое-как обшитые петли. Неторопливость старушкиной прогулки, впрочем, скоро объяснилась. Она воровато оглянулась, остановилась, открыла сумку, что-то вынула из нее и выронила предмет из рук. Он подпрыгнул на дороге и скрылся с глаз. Театрально, совершенно неестественно ахнув, старушка прислонила тросточку к забору, присела на корточки, а потом и вовсе залезла в придорожную канавку, идущую вдоль забора. Видимо, в поисках закатившейся туда вещицы. Залезла, но почему-то не вылезла. Из канавы виднелось сейчас ее плечо, спина и кепка, потому что старушка явно что-то стремилась рассмотреть в узкую щель, идущую под забором вдоль улицы. Вместе столь удачного падения предмета, щель эта немного расширялась, и участок, скрытый от посторонних глаз, становился виден хоть бы чуть-чуть. Чем, собственно, старушка и воспользовалась.
«Ада, ты опять?»
— с упреком спросил голос.
«Вчера, сегодня. Ты понимаешь, чем это может кончиться?» «Господи, как же ты меня напугал!»
Она кое-как села, поправила сползшую кепку.
«Яр, я не это, не того. Я вот брелок искала, оторвался от ключей и закатился, еле вытащила». «Заканчивай этот цирк и вылезай оттуда», — приказал он. «Брелок? Ну надо же, снова. Ничего мне это придумать не смогла?»
«Нет»,
— со вздохом призналась она. «Но я правда...»
«Ври кому угодно, только не мне».
Он протянул руку, и Ада, опираясь на нее, вылезла из канавы на дорогу.
«Если тебя тут поймают, думаешь, кто-то тебе поверит? Закатившийся в третий раз брелок, причем под один и тот же забор? Слушай, это уже не смешно. Пойдем отсюда. Пойдем, говорю».
Ада засунула брелок в сумку, застегнула ее на обе пуговицы и осуждающе посмотрела на Яра, но тот был невозмутим. Стоял, рассеянно вертя в пальцах какую-то веточку, и укоризненно смотрел на Аду. Невысокий, худощавый, одетый просто и чисто, тоже изношенные некогда синие джинсы и такая же изношенная серая футболка. И вроде бы хорошо сохранившийся для своих почти 70, но сохранившийся как-то не совсем правильно, ни в каноне, ни в классике. Ни тебе седой бороденки, у Яра вообще нет никакой бороденки, никогда не было, ни сгорбленной спины, однако возраст и немалый чувствовался. Вот только выдавали его иные признаки, немного отличные, не совсем такие, как у других мужчин его лет. Артроз, узловатые суставы на прежде тонких аристократических пальцах, сеточка морщин у глаз, выраженные мимические складки скорби у рта, делавшие его лицо недовольным и грустным, глубокая морщина на переносице, морщина гордеца, словно Яр постоянно хмурится. Седина, причем почти что полная, и тоже очень короткие, неприлично, по мнению многих, короткие волосы, словно и Яр, и Ада стриглись одной машинкой. Впрочем, вот это как раз было правдой, потому что именно одной машинкой они и стриглись.
«Идем отсюда»,
— снова приказал Яр. Ада тяжело вздохнула, перехватила поудобнее тросточку, и они вместе пошли по улице к повороту. Причем гораздо быстрее, чем шла Ада, когда была одна. Яр то и дело ее торопил, и вскоре странноватая парочка скрылась с глаз, оставив улицу совершенно пустой. Калитка, ведущая на участок Романа, была не заперта. Впрочем, она всегда была не заперта, потому что боязливость Роман презирал, и о боязливых всегда отзывался с некоторой долей брезгливости. «Двум смертям не бывать», — говорил Роман. «Я человек, а не осиновый лист, чтобы трястись из-за незакрытой калитки». Яр, впрочем, небезосновательно полагал, что Роману либо лень покупать новый замок взамен потерянного старого, либо просто жаль тратиться. Порой Роман проявлял странную прижимистость, совершенно не вязавшуюся с его обычным образом жизни. На бутылку роскошного рислинга, например, ему денег было почему-то не жаль. Или на коньяк. Или на дорогую кисть и не менее дорогой холст на подрамнике. А вот на замок – жаль.
«Это надо еще посмотреть, кто тут на самом деле сумасшедший», – говорил иногда Яр. «Может статься, что и не я вовсе».
Ада и Яр вошли в незакрытую калитку и двинулись к дому по заваленной прошлогодней листвой разбитой дорожке, ведущей к веткому крыльцу. Роман, сидевший на террасе с чашечкой кофе в одной руке и планшеткой-листом в другой, при их появлении встал, поставил кофе на стол, положил планшетку рядом и раздраженно спросил.
«Что, опять?»
«Угу»,
– кивнул Яр. Вместе они поднялись на крыльцо, однако Ада осталась стоять у распахнутой двери, а Яр прошел вглубь террасы, привычным движением снял с плеч маленький черный рюкзак и пристроил его на диван.
«Привет, Яр! Привет, Ян!»
Роман кивнул сперва Яру, потом рюкзаку на диване.
«Так и что она в этот раз сделала?» «Возлежала под забором в экзотической позе и заглядывала на участок», — доложил Яр. «Была поймана и припровождена сюда».
«Эй, я вообще-то здесь», — напомнила о себе Ада. «Какая она?»
«С идиотками я пока что не разговаривал и слова им не давал», — отрезал Роман. «Не заметили?»
«В этот раз нет», — покачал головой Яр. «Но могли».
«Нам не нужны неприятности», — холодно произнес Роман. «Ада, ты слышишь меня? Нам не нужны неприятности. Потому что если у нас будут неприятности, мы окажемся, сама понимаешь, где.
Не порть это последнее лето, пожалуйста, своими бреднями. Это имущество, и имущество это не твое. Ты поняла меня? Не твое. Ты можешь воображать себе все, что угодно, но ты должна осознавать, насколько шатко сейчас наше положение».
Ада слушала его, машинально кивая и украдкой разглядывала. Она всю жизнь его нет-нет, да разглядывала, словно силилась для себя понять что-то очень важное и все никак не могла этого сделать. Роман был высок, статен и даже, несмотря на возраст, сохранил во всем своем облике некую монументальность. Крупный, корпулентный, с роскошными, хотя и седыми волосами, с капитанской ухоженной бородкой и с некогда синими, а сейчас высохшими, но все равно временами яркими глазами, Роман являл собой образец увядающей мужской красоты. И если и Ада, и Яр относили себя стареющих к развалинам коровника или, в лучшем случае, барака, то старость Романа была руинами замка, не иначе. Величественного, роскошного замка. Он всегда был и оставался красив. И в юности, и в зрелости, и в старости.
«Ты меня слушаешь?» – раздраженно спросил Роман.
Ада машинально кивнула и тут же попалась.
«О чем я говорил?»
«О том, что я так делать нельзя», – наугад ответила она.
«Это тоже. А еще?»
«О, Господи, что это как вещь?»
«Дальше», – потребовал Роман.
«Что я старая дура?»
«Это отнюдь не новость. Что я еще говорил, Ада?» – требовательно спросил Роман.
«Я... прости, я прослушала».
«Что и требовалось доказать. А говорил я, что ты не понимаешь, что там за люди».
«Знаешь?»
«Да. Но не понимаешь, ослиная твоя башка».
«Ты соображаешь, что, если тебя там заметят, это будет приравнено к попытке кражи? Причем у кого?» «Тебе мало тех глупостей, которые ты в жизни творила? Ты сейчас хочешь все испортить?» «Ты понимаешь, что если тебя вот на этом поймают, ты вместо избавления поедешь шить рукавицы туда, где ты их уже когда-то шила? Тебе мало? Соскучилась?»